Книга Иоиля и Лаодикийская церковь адвентистов седьмого дня, номер 37.
Число 37.
Во сне Уильяма Миллера суматохе в начале. Когда люди начали тревожить драгоценности, предшествовали собирание Миллером драгоценностей и его призыв «Приди и посмотри». Христос, как человек с щеткой для грязи, использует метлу, чтобы вымести сор, собрать драгоценности в гораздо больший ларец, и затем он призвал Миллера «Приди и посмотри». Когда Христос приступает к своей работе метлой, комната пуста, ибо Миллер записал «Дверь открылась, и человек вошел в комнату». Тогда все люди покинули ее, и он, держа в руке щетку для грязи, открыл окна и начал выметать из комнаты грязь и мусор.
Человек с щеткой входит в комнату, когда все люди уже покинули ее. В 2023 году человек с щеткой вошел в пустую комнату, ибо движение 144 тысяч было разбито и рассеяно. Истины, представленные таблицами Аввакума 2012 года, были погребены под мусором, и комната была пуста. Человек с щеткой — это тот, кто пришел после Иоанна Крестителя, о котором Иоанн сказал, что в руке его лопата, и что он этой лопатой тщательно очистит гумно свое.
«Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, у которого лопата в руке, и он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а мекину сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи к Иордану к Иоанну, чтобы креститься от него». Матфея 3:11-13.
Галилея — символ переломного момента, а место на Иордане, куда пришел Иисус, чтобы креститься, называется Вифавара. Это название означает «переправа» и указывает на место, где древний Израиль перешел в землю обетованную. Когда Иисус был крещен, он стал Иисусом Христом. Галилея, Иордан, Вифавара и становление Иисуса Христом – все это подчеркивает смену домостроительства, что также символизирует дверь, особенно для филадельфийцев, которым дан ключ от двери, которая отворяется и затворяется.
«И ангелу филадельфийской церкви напиши». Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отверз пред тобою дверь, и никто не может затворить ее, ибо ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Откровение 3:7-8.
Когда Христос отворил дверь и вошел в комнату, комната была его комнатой, ибо он тщательно очищает свое гумно. Если это его гумно, то это его комната.
В Капернауме Иисус пребывал в перерывах между своими странствиями туда и сюда, и Капернаум стал известен как его собственный город. Он находился на берегу Галилейского моря и близ границ прекрасной равнины Геннесарет, если не прямо на ней. Желание веков 252.
Он входит в свои покои, чтобы собрать свою пшеницу, а плевелы собрать и сжечь. Перемена домостроительства, представленная Галилеей, Иорданом, Вифаварой, крещением, переходом от Иоанна к Иисусу, соответствует переходу от воинствующей Лаодикийской церкви к торжествующей Филадельфийской церкви. Он вошел в свои покои в июле 2023 года. Миллер закрыл глаза в суматохе 18 июля 2020 года. И когда он открыл глаза, в комнате не было ни одного человека. Истина была погребена под заблуждением, и тогда человек с метлой открыл окна и начал выметать сор.
Лопата его в руке его, и он тщательно очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. Матфея 3:12. Это было одно из времен очищения. Словами истины мякина отделялась от пшеницы, поскольку многие были слишком тщеславны и самоправедны, чтобы принять обличение, слишком привязаны к миру, чтобы принять жизнь смирения, они отвернулись от Иисуса. Многие и ныне поступают так же. Души испытываются сегодня так же, как испытывались те ученики в синагоге в Капернауме. Когда истина доводится до сердца, они видят, что их жизнь не находится в согласии с волей Божией. Они видят необходимость полного изменения в самих себе, но не желают взяться за дело самоотречения. Поэтому они гневаются, когда обнаруживаются их грехи. Они уходят, соблазнившись, подобно тому, как ученики оставили Иисуса, ропща. Какие странные слова, кто может это слушать? Желание веков, 322.
В последний день 2023 года, переходящий в первый день 2024 года, лев от колена Иудина приступил к постепенному снятию печати откровения о самом себе. Согласно трехступенчатому испытательному процессу распечатывания 12 главы Даниила, затем должны были последовать три испытания, обозначенные как «очищены», «убелены» и «испытаны».
«И сказал он, иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и будут переплавлены, нечестивые же будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, но мудрые уразумеют». Даниил 12:9-10.
Первый ангел символизирует очищение,
ибо облеченный в грехе грешник возлагает свои грехи на жертву во дворе, где он оправдывается кровью.
Затем кровь вносится в святое, где процесс освящения в святости представлен как обеление через омовение кровью, принесенной из двора. Там праведность проявляется в тех, которые побеждают кровью и словом свидетельства своего. Затем они подвергаются испытанию, и в последние дни оказывается, что они в 10 раз превосходят всех прочих мудрецов Вавилона.
Третье испытание — это то, в ходе которого они прославляются во святом святых и отделяются от иного разряда так называемых мудрецов. Этим третьим испытанием является воскресный закон, а первым испытанием — призыв первого ангела возвратиться к основаниям, ибо на следующем этапе воздвигается храм. Этот следующий этап — весть отделения второго ангела, за которой следует лакмусовый тест третьего ангела.
В 2023 году первый ангел явился подобно тому, как 11 августа 1840 года он сошел с вестью об исламе второго горя. Он сошел так же, как 11 сентября, с вестью об исламе третьего горя и призывом вернуться к древним путям. Основания миллеритской истории были заложены, когда 11 августа 1840 года исполнилась весть второго горя. Тогда сошел ангел 10 главы Откровения, тем самым являя прообраз нисхождения ангела 18 главы Откровения и наступления третьего горя.
Иосия Лич — историческая личность, связанная с утверждением основ 11 августа 1840 года. Имя Иосия означает «основание Божие», а царь Иосия в священной истории олицетворяет реформу Иосии, включавшую обнаружение проклятия Моисея, погребенного среди хлама в святилище, подобно тому, как драгоценности Миллера были погребены в комнате.
Царь Иосия умер в Мегиддо, которое есть Армагеддон 16 главы Откровения.
Реформа Иосии была исполнением пророчества, изреченного непослушным пророком, когда Иеровоам установил два жертвенника в Вифиле и Дане. Тот непослушный пророк умер между ослом и львом. Царь Иосия был предсказан по имени, и его реформа была частью этого предсказания, в котором говорилось, что будущий царь Иосия сокрушит тот самый жертвенник, где непослушный пророк противостал нечестивому царю Иеровоаму.
Иосия означает «основание Бога», и царь Иосия исполнил предсказание, данное около 340 лет до его царствования. Он возглавил возрождение и реформацию, которые в конечном счете привели к тому жертвеннику, у которого пророк из Иуды противостал царю Иеровоаму. Придя туда, Иосия сокрушил этот жертвенник, как гласило пророчество. Те два жертвенника Иеровоама были преднамеренными подделками храма в Иерусалиме, вплоть до того, что Иеровоам учредил лжепраздники. Поступая так, он лишь повторял то, что сделал Аарон с золотым тельцом. Мятеж Аарона лежит у основания священной истории Древнего Израиля. Он произошел тогда, когда Моисей получал закон, который является основанием Божьего правления.
Восстание Аарона было основополагающим,
и оно повторилось, когда Иеровоам основал Северное царство из 10 колен, как Израиль. Моисей обличил Аарона, и Моисей — альфа или основание по отношению ко Христу омеге. Аарон и Моисей представляют две категории в основополагающем восстании, а третью категорию составляют герои, вставшие на сторону Моисея, левиты. Царь Иеровоам и пророк из Иуды — это две категории в основополагающем восстании Северного царства, и вновь героями выступают левиты.
Во время первоначального отступления Иеровоама пророк из Иудеи обличает его и пророчествует о царе, который будет назван Божиим основанием, об Иосии. Исполнение предсказанной реформации включало то, что когда Иосия начал свое возрождение и реформу, было обнаружено проклятие Моисея, а чтение священных слов Моисея придало силу уже начавшемуся возрождению и реформе.
Иосия, будучи явным пророческим символом, олицетворяет возрождение и реформу, которые получают силу, когда обнаруживается пророчество из Писаний Моисея.
Основополагающее восстание в повествовании о царе Иеровоаме представлено как самим царем Израиля, так и пророком из Иуды, посланным с божественным изречением против основополагающего восстания Иеровоама и с наставлениями для пророка, указывающими, какого пути следует избегать на обратном пути в Иуду. Пророк из Иуды отвергает просьбу Иеровоама остаться, но затем принимает приглашение лживого пророка из Вифиля и тем предрешает свою участь. Непослушный пророк умрет между ослом и львом, а затем будет погребен в гробнице лживого пророка.
11 августа 1840 года исполнилось пророчество о втором горе, и были заложены основы адвентизма. Джозайя Лич изложил это пророчество в 1838 году, а затем за 10 дней до 11 августа 1840 года уточнил свои расчеты и предсказал 11 августа 1840 года как день, когда прекратится османское господство, в исполнении пророчества о втором горе, касающегося ислама.
Царь Иосия символизирует окончательное возрождение и реформацию, ибо всякий пророк говорит более непосредственно о последних днях, нежели о каких-либо прежних. Царь Иосия символизирует окончательное возрождение и реформацию, и эта реформация изложена в Библии посредством предсказания. Книга пророка Иоиля указывает на окончательное возрождение и реформацию, которые произойдут среди тех, кто составит 144 тысячи. Возрождение при Иосии имело два этапа. Оно началось, затем было раскрыто запечатанное пророчество, что придало делу дополнительный импульс. Эти два этапа – ранний и поздний дождь, как изложено в книге пророка Иоиля, и исполнено в книге Деяний, а затем вновь исполнено в истории миллеритов.
Начиная с основополагающих актов неповиновения Аарона, царя Иеровоама и пророка из Иуды, и далее вплоть до царя Иосии, а затем и до Джозайи Лича, прослеживается линия свидетельства об основополагающем испытании. Основополагающее испытание – это первое испытание, за ним следует храмовое испытание, когда водружается венчающий камень. После этого наступает третье испытание – лакмусовая проба.
Путь от золотого тельца к жертвенникам Иеровоама в Вифиле и Дане, далее к царю Иосии и к Джозайе Литчу, представляет собой череду пророческих шагов, ведущих к основополагающему испытанию 11 сентября. Когда 11 сентября рухнули величественные здания Нью-Йорка, пророчество о третьем горе обозначило это испытание, призывая к возвращению к древним основополагающим стезям, ибо любой лаодикийский адвентист седьмого дня, пожелавший видеть, мог разглядеть параллель между 11 августа 1840 года и 11 сентября. В эти дни, когда теории заговора, как правило, истинны, причастность Аль-Каиды к 11 сентября часто ставится под вопрос, но Аль-Каида означает «основание», и они как организация возникли за год до времени конца, 1989 года, а именно 11 августа 1988 года.
Если эти подробности относительно пророческой символики оснований остаются незамеченными, многое теряется. Во время Девятого и Диссенден на первом этапе были заложены основания. На втором этапе храм завершается, когда устанавливается венчающий камень. Третий этап — это закрытая дверь воскресного закона. От Девятого и Диссенден до воскресного закона весть преимущественно обращена к лаодикийским адвентистам седьмого дня, ибо суд начинается с Дома Божьего и для Дома Божьего завершается при воскресном законе. Там и тогда лаодикийский адвентизм седьмого дня будет обойден, как это произошло с протестантами в истории миллеритов и с иудеями во дни Христа, и как это произошло с теми, кто умер в течение 40 лет во дни Моисея.
Третье горе 11 сентября имело прообраз во втором горе, 11 августа 1840 года, и на этом уровне обе эти вехи представлены ослом, первым символом ислама в библейском пророчестве. Воскресный закон – это начертание зверя, и этот зверь нередко изображается львом, тем самым подделывая льва от колена Иудина. Воскресный закон – это лев, и непослушный пророк из Иуды умер между ослом и львом и был погребен в той же гробнице, что и лживый пророк из Вифиля. Он умер в пророческом периоде от 11 сентября до воскресного закона, то есть в пророческом периоде от осла до льва.
этот испытательный период — гробница лживого пророка из Вифиля, который похоронил непослушного пророка из Иуды в собственной гробнице.
Царство Иеровоама, представленное как подделка иудейского царства, в котором находится Иерусалим и храм, представляло протестантов в истории миллеритов, которые уже не были Божьим народом. Они лишились своего заветного статуса между 11 августа 1840 года и закрытой дверью 22 октября 1844 года. Эта история соотносится с периодом от 9-11 до Воскресного закона, и по этой причине непослушный пророк из Иудеи погребен в той же гробнице, что и отпавшие протестанты, которых представлял лживый пророк из Вифиля.
В целом, царь Иосия был хорошим царем, но он умер при Мегидда, что является очевидным и прямым применением к Армагеддону. Он уклонился, отказавшись принять предупреждающее послание Неха. Неха, царь Египта и, следовательно, царь Юга, направлялся, чтобы сразиться с Вавилоном, царем Севера. Иосия представляет иудеев, которые погибнут при Армагеддоне, поскольку они отвергли предупреждающее послание о битве между царем Юга и царем Севера в Дан, 11:40-45. Это послание стало основанием 11 сентября.
Первое испытание — призыв первого ангела вернуться к основаниям. Второе испытание — это призыв второго ангела к отделению и завершению храма. Третье испытание — это лакмусовая проверка третьего ангела в отношении печати или начертания. Первое испытание — это испытание самих оснований, и в 2024 году примерно половина участвовавших в субботних Zoom-встречах покинула их из-за единственного догматического спора, представленного на таблице 1843 года. Этот спор касался символа, который утверждает видение народа Божьего в последние дни. В миллеритском споре протестанты утверждали, что Антиох Епифан или ислам — это сила, которая превозносится и падает, чтобы утвердить видение в 14 стихе 11 главы Даниила.
«И в те времена многие восстанут против царя Южного, и мятежники из народа твоего возвеличатся, чтобы утвердить видение, но падут». Даниил 11:14.
«Разбойниками народа твоего были ислам или Антиох Епифан, или же это был Рим, как определял Миллер».
Миллер понимал, что опустошительные силы язычества и папства — это одна и та же самопревозносящаяся сила, которая пала и грабила народ Божий. Этот довод представлен на таблице, которая была направлена рукою Божией и не должна быть изменена, и это единственное изображение на какой-либо из таблиц Аввакума, указывающее на события, не имеющее прямого упоминания в пророческом слове. Указание на таблице было призвано подчеркнуть этот основополагающий довод как символ отделяющей силы Божьего пророческого слова.
В 2024 году примерно половина группы в Zoom покинула ее из-за ложного понимания того, что именно Соединенные Штаты утверждают видение, а не Рим, как столь убедительно отстаивали миллериты. Очищение, начавшееся в 2023 году, началось, когда Христос вошел в покои со своим веялом, а веяло — его слова истины. Когда он вошел в свои покои, они были безлюдны, и он воздвиг глаз в пустыне, чтобы приготовить путь Господу. Этот глаз должен был приготовить путь для Вестника Завета, чтобы он внезапно пришел в свой храм. В его храм 144 тысяч.
Затем в 2024 году первое испытание. Испытание оснований. Испытание того, кто утверждает видение. То видение, которое запечатлевает остаток. Внутреннее видение, которое запечатлевает остаток, это видение Христа в 10 главе, а внешнее видение — это видение, утверждаемое Антихристом. И Антихрист — Рим. Внутреннее видение Христа и внешнее видение Антихриста — запечатление есть утверждение в истине, как в духовном, так и в интеллектуальном отношении. И внутреннее видение 10 главы является духовным, а внешнее видение 11 главы — интеллектуальным. Понимание и соответствующий опыт обоих видений являются требуемым критерием для всякого, кто будет запечатлен, как это представлено Даниилом в первом стихе 10 главы книги Даниила.
В третий год Кира, царя персидского, было открыто слово Даниилу, которого имя было Валтасар, и слово это было истинно и относилось к великому времени. И он уразумел это слово и постиг видение. Даниил 10:1.
Альфа-испытание оснований касалось 14 стиха 11 главы Даниила и являлось параллелью тому же основополагающему испытанию у миллеритов. И это испытание было единственным спорным вопросом из истории миллеритов, представленным на таблице, которую стражу Аввакука было повелено написать и сделать ясной. Основополагающее испытание 2024 года было нисхождением первого ангела, как это представлено датами 11 августа 1840 года, 1888 года и 9.11.
Тот ангел также сошел, как Михаил, ибо Михаил — тот, кто воскресил Моисея, который вместе с Илией был воскресен в последний день 2023 года. Это воскресение представлено у Иезекииля как совершаемое посредством пророчества о четырех ветрах, которое сестра Уайт называет гневным сдерживаемым конем, который Ислам 11 августа 1840 года и 9.11. Альфа-испытание было основополагающим внешним испытательным видением, а омега-испытание будет внутренним коронующим видением.
Почему должны быть альфа и омега, а затем еще третье испытание? Именно этот вопрос я и поднимаю. Видение внешнего альфа-испытания 2024 года является первым из трех испытаний. Это основополагающее испытание необходимо пройти, чтобы быть допущенным к участию в венчающем омега-испытании. Эти два испытания имеют иной пророческий характер, нежели третье. Третье испытание — это лакмусовая проверка, показывающая, действительно ли кандидат прошел предыдущие два этапа.
Первое испытание — это основание, а второе испытание — завершение храма.
Основание храма было заложено в период первого указа о выходе из Вавилона. В период второго указа храм был завершен. Третий указ был иным, ибо в том указе был восстановлен национальный суверенитет Иудеи, что даровало им власть привлекать к ответственности за гражданские и религиозные преступления. Правосудие восстанавливается при третьем указе. В 2024 году основополагающее альфа-испытание отделило тех, кто находился в почти пустой комнате человека с щеткой для мусора.
Омега-испытание — это завершение храма, символически представленное установлением верхнего замыкающего камня. Завершение храма — это церковь торжествующая, которая утверждается, когда плевелы удалены. Завершение храма во сне Миллера наступило, когда драгоценные камни были брошены обратно в больший ларец, без каких-либо видимых усилий со стороны человека, который бросал их туда. После того, как Миллер определяет, что человек с щеткой для сметания грязи бросал драгоценные камни в больший ларец, он завершает свое свидетельство словами: «Я воскликнул от великой радости, и этот возглас разбудил меня».
Обратите внимание, что пробуждающий Миллера громкий клич был усилен радостью. Радость — символ тех у Иоэля, кто имеет новое вино, а стыд — на тех прочих пьющих вино, которые были лишены нового вина. Полуночный клич, пробуждающий Миллера, следует после того, как человек с щеткой для мусора помещает драгоценности в больший ларец. Этот больший ларец наполнен драгоценностями, отделенными от мусора и помещенными в ларец, который является и храмом 144 тысяч, и вестью полуночного клича. Храм завершается при втором указе, или при втором ангеле, или при втором и омега-испытании. Во сне Миллера омега-испытание представлено тем, что открываются окна небесные.
«И слышал я как бы голос великого множества, как бы голос многих вод, и как бы голос сильных громов, говорящих: «Аллилуйя! Ибо царствует Господь Бог Всемогущий! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и белый, ибо виссон есть праведность святых. И говорит мне: «Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И говорит мне: «Сии суть истинные слова Божии». Откровение 19.6.9.
22 октября 1844 года исполнились четыре пришествия Христа, и каждое из этих четырех пришествий более совершенно исполнится при скором введении воскресного закона. Он пришел как ангел Завета в исполнение переплавления и очищения левитов в третьей главе книги пророка Малахии. Он пришел принять царство в исполнение книги пророка Даниила 7.13. Он пришел очистить святилище в исполнение книги пророка Даниила 8.14, и он также пришел к бракосочетанию. Бракосочетание совершается, когда невеста приготовила себя.
Когда же созреет плод, немедленно он посылает серп, потому что настала жатва. Христос с пламенным желанием ожидает проявления самого себя в своей церкви. Когда характер Христа будет совершенно воспроизведен в его народе, тогда он придет, чтобы признать их своими. Наглядные уроки Христа, 69.
Согласно вдохновению, мир может быть предупрежден лишь тем, что он будет видеть мужчин и женщин с печатью Божией во время кризиса воскресного закона.
Дело Святого Духа состоит в том, чтобы обличать мир о грехе, о праведности и о суде. Мир может быть предостережен только тогда, когда увидит тех, кто верует истине, освященными через истину, поступающими по высоким и святым принципам, ясно и возвышенно показывающими разграничительную линию между теми, кто соблюдает заповеди Божьи, и теми, кто попирает их ногами. Освящение Духа обозначает различие между теми, кто имеет печать Божью, и теми, кто соблюдает поддельный день покоя. Когда придет испытание, будет ясно показано, что такое начертание зверя. Это соблюдение воскресенья. Те, кто, услышав истину, продолжают считать этот день святым, носят знак человека греха, который вознамерился изменить времена и закон. Bible Training School, December 1, 2003.
Когда невеста приготовит себя, наступает жатва. Жатва начинается со сбора приношения первых плодов пшеницы, возносимого как знамя приношения потрясания. Сначала собираются первые плоды, которые в книге Откровения суть 144 тысячи, а затем другое стадо, то есть великое множество. Это знамя, его могущественное воинство, и его могущественное воинство облечено в чистый белый весон. На бракосочетании храм 144 завершается прежде суда воскресного закона, и этот храм не только больший ларец Миллера, но и церковь торжествующая, обладающая всеми дарами, включая дух пророчества.
«И я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Откровение 19.10.
144 тысячи — это те, кто имеет свидетельство Иисуса, и свидетельство Иисуса излагается строка на строку, как в Библии, так и в духе пророчества. Когда лаодикийское движение 144 тысяч преобразуется в филадельфийское движение 144 тысяч, все они будут применять методологию строка на строку для изложения своего свидетельства. Это свидетельство представляет собой сочетание божественной крови и человеческого свидетельства.
«И они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили своей жизни даже до смерти». Откровение 12.11.
Свидетельство, в котором человечество соединено с кровью божества, это свидетельство Моисея и Агнца. Моисей был человечеством, альфой, по отношению к крови божества Агнца, омеги. Все дары восстанавливаются, как только невеста приготовится, и как могучее воинство, облеченное в белые льняные одежды, она занимает свое место как знамя наступающего воинства Господня. Этот боевой поход начинается, когда невеста приготовится и будет облечена в белое. Тогда отверзаются окна небесные, как это было во сне Миллера.
«И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его многие диадемы. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Откровение 19.11.16.
Когда человек с щеткой для мусора входит в пустую комнату и открывает окна, он собирает драгоценности и помещает их в больший ларец «Омега». Джеймс Уайт отождествил бы эти драгоценности с народом Божьим, но Уильям Миллер сказал бы, что символы могут иметь более одного значения и что драгоценности представляют не только рассеянные основополагающие истины, но и драгоценности, раскиданные по венцу, вознесенному и представляющему царство славы Христа.
«И в тот день Господь, Бог их, спасет их, как стадо своего народа, ибо они будут как камни венца, поднятые, как знамя на его земле». Захария 9.16.
Омега-испытание — второе после основополагающего альфа-испытания Рима, утверждающего видение, является венчающим омега-испытанием. Это испытание завершения храма,
которое предшествует третьему лакмусовому испытанию суда. Это испытание производит очищение двух классов поклонников, разделяя мудрых и неразумных на основании масла, которое есть весть, или, как сестра Уайт обозначила в своем комментарии относительно синагоги в Капернауме, слова истины.
Капернаум — это место, где, согласно Ин 6.66, Иисус разом потерял наибольшее число учеников, и эти ученики никогда не вернулись. Будучи самым масштабным испытанием ученичества во дни Христа, Капернаум является символом омега-испытания ученичества во дни Христа, которое, в свою очередь, служило бы прообразом омега-испытания ученичества в трехэтапном процессе испытаний, начавшемся в 2023 году. В Капернауме испытание было представлено хлебом небесным и выявило несостоятельность иудеев в контексте их неспособности разуметь пророчество, по причине их нежелания признать, что когда Иисус говорил об естественных вещах, сказанное им следовало понимать в духовном смысле.
Мы продолжим это в следующей статье.
Речь Христа в синагоге о хлебе жизни стала переломным моментом в судьбе Иуды. Он услышал слова: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Иоанн 6:53. Он увидел, что Христос предлагает благо духовное, а не мирское. Он полагал себя дальновидным и думал, что прозревает. Иисус не будет иметь чести и не сможет даровать своим последователям высокого положения. Он постановил не связывать себя со Христом столь тесно, чтобы лишить себя возможности отступить. Он решил наблюдать, и он наблюдал. С того времени он стал высказывать сомнения, которые повергали учеников в замешательство. Желание веков, 719.
Первое испытание.
Взгляд, который Иисус устремил на корыстолюбивого Иуду, убедил его в том, что учитель проник сквозь его лицемерие и прочитал его низкий, презренный характер. Это было более прямое обличение, чем Иуда получал прежде. Он был этим возмущен, и тем самым была отворена дверь, через которую сатана вошел, чтобы овладеть его мыслями. Вместо того, чтобы покаяться, он задумал месть. Ужаленный сознанием своего греха и доведенный до безумия тем, что его вина стала известна, он поднялся из-за стола и пошел во дворец первосвященника, где застал собранный совет. Он был проникнут духом сатаны и вел себя, как лишенный рассудка. Награда, обещанная за предательство своего учителя, составляла 30 сребреников, и за сумму гораздо меньшую, чем стоил сосуд с миром, он продал Спасителя. По духу и образу действий многие уподобляются Иуде. Пока сохраняется молчание относительно язвенного пятна в их характере, открытой вражды не обнаруживается. Но когда их обличают, горечь наполняет их сердца.
Второе испытание.
Перед Пасхой Иуда вторично встретился со священниками и книжниками и окончательно заключил соглашение выдать Иисуса в их руки. Иуда теперь был оскорблен поступком Христа, омывшего ноги своим ученикам. «Если Иисус мог так унизить себя, — думал он не мог быть царем Израиля. Всякая надежда на мирские почести во временном царстве была разрушена. Иуда убедился, что следование за Христом не сулит никакой выгоды. Увидев, как он, по его мнению, унизил себя, он утвердился в намерении отречься от него и признать себя обманутым. Он был одержим демоном и решил довести до конца дело, на которое он согласился — предать своего Господа. Желание веков, 640-тец.
Окончательное решение.
В изумлении и смятении от разоблачения своего намерения Иуда поспешно поднялся, чтобы покинуть комнату. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее». Он же, приняв кусок, тотчас вышел, и была ночь. Для предателя то была ночь, когда он отвернулся от Христа во внешнюю тьму. До тех пор, пока этот шаг не был сделан, Иуда еще не утратил возможность покаяния. Но когда он покинул присутствие своего Господа и остальных учеников, было принято окончательное решение. Он переступил черту. Поразительным было долготерпение Иисуса в его отношении к этой искушаемой душе. Не осталось не сделанным ничего из того, что могло быть сделано для спасения Иуды. После того, как он дважды вступил в сговор предать своего Господа, Иисус все же даровал ему возможность покаяния. Прочитав тайное намерение сердца предателя, Христос дал Иуде окончательное, убедительное свидетельство своего божества. Это было для ложного ученика последним призывом к покаянию. Не был удержан ни один призыв, какой только мог исходить из богочеловеческого сердца Христа. Волны милосердия, отраженные упрямой гордыней, возвращались в более мощном приливе покоряющей любви. Но хотя он был удивлен и встревожен обличением своей вины, Иуда лишь еще более утвердился в своем намерении. с Евхаристической вечери он вышел, чтобы завершить дело предательства. Изрекая горе Иуде, Христос имел также милостивое намерение по отношению к своим ученикам, тем самым он дал им венчающее доказательство своего мессианского достоинства. «Я говорю вам прежде, нежели это случится, — сказал он, — чтобы, когда сбудется, вы уверовали, что я есмь». Если бы Иисус промолчал, пребывая как бы в видимом неведении о том, что предстоит ему, ученики могли бы подумать, что их учитель не обладает божественным предвидением и был застигнут врасплох и предан в руки убийственной толпы. Годом ранее Иисус сказал ученикам, что он избрал 12, и что один из них – дьявол. Теперь его слова, обращенные к Иуде и показывающие, что его предательство было полностью известно его учителю, должны были укрепить веру истинных последователей Христа во время его уничижения. И когда Иуда придет к своему страшному концу, они вспомнят горе, которое Иисус изрек в адрес предателя. Желание веков 653-655.